Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной эфир. Сегодня у нас в прямом эфире самый любимый гость. Это однозначно, потому что сочетание беспощадной серьезности и юмора, ну или иронии, это отличительная черта Аркадия Бабченко. Аркадий, мы рады тебя видеть.
Да, я сегодня с моим другом Абрамсом на побережье Израильского моря. Мы сегодня отожгем нормально.
Хорошо. Ты просто делаешь нам просто в разных местах приятные вещи. Ну, хорошо. Значит, нас смотрит уже по 2000 человек, около 700 лайков, чуть больше. У меня просьба огромная. Пожалуйста, всем зрителям, которые присоединились к этому эфиру, ссылки на него размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Аркадия Бабченко. У него в YouTube канал, мы дадим ссылку в описании под этим видео на Facebook, он у него очень большой, авторизированный, верифицированный Facebook Аркадия Бабченко, который беспрерывно банят, но и одновременно, значит, на YouTube канал, который тоже ведет Аркадий Бабченко, вы, пожалуйста, тоже все мои зрители на него подписывайтесь, это очень интересно. Я назвал «Сиамские близнецы», ну, банальное название, все и так понятно, все ясно, но я на протяжении, вот, особенно с событий с Протасевичем, в течение, там, ну, может, недели-полутора обсуждаю с разными экспертами разные стороны того, что произошло с РНР, но вот именно с тобой, Аркадий, я хотел начать разговор, поговорить об этом в течение эфира. Знаешь, в каком ключе? Ведь в определенном смысле я-то не считаю, что они сильно отличаются по своей репрессивной практике, ни Путин, ни Лукашенко, но мне кажется, что все-таки Лукашенко – это такая тестовая площадка. То, что скоро будет происходить во внутренней политике с репрессиями, со всем этим функциональным террором в России. Ну, то есть, что нового делает, значит, колхозник, да? Он же ведь, собственно, туп как дерево, и он, смотри, как себя ведет. Он сажает самолет, эти похитрее поступили, да? Он берет и, так сказать, со следами насилия Протасевича сажает, значит, в телевизионный экран. Вместо того, чтобы, ну, тихо, конфиденциально, как сейчас пока еще делает органы спецслужбы России. И ты понимаешь, в этой ситуации для нас изучение опыта Беларуси, он является, какое прикладное значение имеет? Это то, что будет скоро происходить в России, ну вот в таком даже пусть колхозном виде. На твой взгляд, насколько действительно Беларусь опережает сиамского близнеца Путина, или же наоборот, условно говоря, это как бы такая площадка эксперимента самих спецслужб московских. Вот как тебе кажется?
Я вот с тобой в этот раз, наверное, не соглашусь, Марк. Хорошо, в том давай. Смысле, что они действительно сиамские близнецы, в том смысле, что они не особо отличаются, потому что, ну, ты, наверное, в силу российской повестки все-таки, наверное, не особо следил за Белоруссию. Хорошо. А я за Белоруссию так послеживаю. Я тебе хочу сказать, что Лукашенко Путина обогнал в плане пыток, репрессий, диктатуры лет на 10 и точно. Вот лет на 10 точно, потому что, да, площадь 2010, когда был избит Санников, кандидат в президенты, который набрал голосов больше Лукашенко, когда его жена Ира Халиб, корреспондент «Новой газеты», в которой я на тот момент тогда работал, была взята просто вот в прямом эфире, она вела прямой эфир, ее КГБшники там взяли.
Мы очень хорошо помним эту историю. Да.
Да-да-да, все они отсидели, когда НАТО Радина там отсидела, бежала лесами. И вот Беларусь, и мне многие-многие белорусы тогда уже говорили, что, ты знаешь, ты не понимаешь, у вас в России просто рай цветущий. А у нас вот КГБ самого такого настоящего хорошего разлива, эсэсовского такого разлива. То есть там, начиная как минимум с 2010 года, белорусы меня, наверное, поправят, наверное, даже и раньше, но как минимум с 2010 года там полный набор пытки, избиения, убиения, убийства, эскадроны смерти, убийства политических оппонентов. То есть там дядя Док, да, папа Дюваль, папа Док в полный рост, просто не в таких масштабах, а чуть меньше. Так что Лукашенко, это да, это тестовая площадка, но он Россию обгоняет очень-очень зачетно. И в этом-то плане, наверное, Путину есть чему у него поучиться. Да? В этом плане это Путин скорее младший брат. Но Владимир Владимирович, безусловно, догоняет и догоняет семимильными шагами. Кстати, ты вот сказал про Протасевича, что его там со следами пыток посадили. Ты знаешь, я вот здесь придерживаюсь точки зрения Подробинника.
Да, я читал пост Подробинника, критический пост. Давай это обсудим. Лучше всегда все обсуждать.
Я, то есть, скажем так, я не настолько жестко поддерживаю Подробинника, я разделяю его точку зрения в том, что я тоже считаю, что пыток, скорее всего, не было. То есть, как пыток не было? Пытки, видно, что его подвешивали на ласточку, на наручниках, да, ну, по почкам, наверное, там дали, ну, как не дать по почкам в таком случае, да? Но я имею в виду, что вот прям таких совсем уж настоящих пыток с засовыванием игл под ногти не было, потому что, ну, на мой взгляд, так, конечно, человека избили. Почему я так думаю? Потому что человек, которого сломали пытками, он ведет себя по-другому. Он, человек, сломанный пытками, он не активен, да? Ну, ты был на войнах, ты, наверное, видел пленных.
Видал, да.
У него другой взгляд, он смотрит по-другому, он говорит по-другому, он медленно говорит, он говорит как бы с сопротивлением, да, он говорит сопротивляясь всей этой ситуации, а не большим потоком активно, как себя. Поэтому я тоже абсолютно согласен с его выводом, что Протасевича сломали страхом. Только обещаниями пыток, да, только страхом. Имеет как ли это какое-то значение? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, абсолютно никакого значения не имеет, потому что у каждого свой предел, каждого можно сломать. Героев нет. То есть они есть, но их 0,0001%. Они есть, действительно, но их крайне-крайне редко. И если вы, друзья, думаете, что вы окажетесь в тюрьме, и вы будете героями, вас не сломают, сломают, поверьте мне. Для того, чтобы сломать человека, он подписал все, что угодно, сказал что угодно, нужно 20 минут. Это я вот по собственному опыту знаю. Через 20 минут вы будете говорить, подписывать, рассказывать все, что хотите, все как угодно. Поэтому, на мой взгляд, не имеет никакого значения, действительно ли там были ужасные пытки или легкие пытки, или только запугали, абсолютно неважно. Я сломаюсь там через 20 минут, он сломался через 3 минуты, абсолютно неважно, у каждого свой порог, да? Это все равно одно и то же, одна и та же диктатура, одно и та же гестапо, одно и то же СС. Другое дело, что когда в уши дули, орали, предупреждали, что если не можешь, не берись, да, вот если ты не понимаешь, во что ты ввязываешься, не лезь, да, не слушай ты про ботиночки, а слушай ты все этого Муждабаева, который там говорит о том, что больно будет. Вот это послушай. Вот, ну нет, так нет, что ж теперь. Вот. И я абсолютно уверен, что Россия теперь уже догоняет Беларусь, она и догонит и в плане пыток, и в плане слома, и в плане всего чего угодно, потому что последние зачистки, последние разносы, пивоваров задержанные, ну, практически по такой же схеме, да, с самолетом, уже почти взлетающим, остановленным на взлетке, да. И увезенный куда-то там в Краснодар Гудков, 12 обысков по всем родственникам, да, но это просто облава уже, да, это не обыски, это вот самая натуральная облава в гетто, можно называть, да. То, что его выпустили вот ровно по моей схеме, потому что я-то бежал, когда, дай бог памяти, уже год 4 назад, наверное, да, я бежал именно так, мне позвонили, сказали, что, чувак, ты доигрался, ты перешел красную черту, и ты либо сваливаешь, либо садишься по-настоящему и надолго.
Стандартная схема.
Я поверил Гудкову, для того, чтобы это понять, оказалось, нужно пробыть 2 суток в СИЗО, после чего он тоже все понял. Так что все приходит к тому, к чему не могло прийти. Действительно, сейчас младший брат в плане диктатуры, младший брат Россия приближается к своему старшему брату Белоруссия и сожрет его потом. И да, там будет россияне, будет у вас полный набор вот все, от чего вы приходили в ужас, глядя про Окрестина, про Беларусь, про избиение, чего пока еще не было в России, это будет все обязательно. И, конечно, безусловно, надо понимать, что это только первый шаг. Да, сейчас, вот когда говорят 37-й, да, и я тоже пишу про 37-й, я это пишу исключительно ради красного словца. Сейчас не 37-й год, друзья мои, ни разу, вот так. Поверьте, совсем нет. Сейчас смесь. Я бы сказал так, 30-го, да, когда сажали всяких там...
Промпартия. Паша
Шехман отлично говорит. Я не компартия еще. Еще не компартия.
Промпартия. Было такое дело промпартии. Ну, не важно.
Да. Вот Паша Шехман дал отличную формулировку. Филателисты, эсперантисты, всякие там прочие исты,
интеллигенты. Клуб анархистов был на Кропоткинской, его громили, да.
Вот это именно все. Это самое... И с примесью 2020 года, когда еще вот уже остаточная зачистка всяких там эсеров, кадетов, да, вот всю эту оппозицию, меньшевиков и все это такое. Дальше будут уже чистки в рядах партии наверху, дальше потом будут чистки в рядах партии внизу. а дальше будут чистки рабочих, крестьян. Хорошо, и те вот да. таблички, которые вы вешаете с Пархоменко на стены и говорите, да. ну я понимаю, когда расстреливали Ежова там и Ягоду, но за что расстреляли вот этого водителя трамвая, да. это все будет.
От этого, ну да, это взаимосвязанные не... вещи. Они-то думают, что на чем-то можно остановиться. В репрессиях функциональных невозможно остановиться, потому что они сами собой создают практику, которая диктует эту логику дальше, дальше, дальше. Это многим кажется, ну а меня-то за что, блядь? Меня-то за что?
Корпус стражей и православной революции неизбежен. И, пожалуйста, Иран перед носом, смотрите, делайте выводы.
Это замечательный вывод, о котором ты сказал. Я... в качестве дискуссии, вот по поводу Протасевича, я тебе свою мысль выскажу. Ты понимаешь, насчет были пытки или нет, ты правильно сказала, это не имеет значения. Но я-то, мы-то исходим, ну как, я как юрист, как факты, да, мы видели, что, значит, женщин насиловали, это подтвержденные факты, это не то, что вот она пришла, говорит, ой, меня там в Окрестино кто-то там изнасиловал, или в УВД каком-то конкретно, это подтвержденные, зафиксированные там с экспертизами, да, мягких, не буду уточнять, какие экспертизы проводятся, значит, мы видели, как умирали люди, избитые, вот этот Витольд Ашурок, который скончался в тюрьме, ну, возможно, его, скорее всего, убили, но его избивали страшно и до этого. То есть, факты пыток были, поэтому говорить о том, что могли к нему примить или нет, мы исходим из того, что раз такие факты до этого были, то вполне допускаем, что и по отношению к нему пытки могли быть, могли угрожать пытками, это роли не играет. Второе, здесь правильно в ленте говорили, ну, ты сам понимаешь, возможно, Протасевич ведет себя, я, кстати, считаю, что он больше жертва, конечно, не героя, а жертва и так далее, там по многим причинам можно рассуждать об этом, но он ведет себя, в общем, для логики протеста, как израильские солдаты. Ведь офицерам и солдатам говорят, если вы попали в плен, рассказывай все, закладывай всех, ни в коем случае ничего не держи, никакой военной тайны не существует, сохрани свою жизнь. Все эти тайны ничего не стоят. На самом деле, твоя жизнь нам дороже, потому что мы решим здесь, мы на свободе, мы все разрулим, мы другие тайны придумаем, мы все перегруппируем, переманеврируем. Рассказывай все, что можешь. Протасевич пусть рассказывает и правду, и неправду, и вымысел, и чушь порет совершенно любую, чтобы только не оказаться на подвале где-нибудь в ЛДНР. Я так говорю.
С одной большой разницей.
Давай, расскажи.
Я с тобой полностью согласен, с одной большой разницей. Да, если ты там попадаешь в плен, я каждый раз об этом пишу, никогда не стройте себя героя. Попал в плен, говори все, что знаешь, лучше тебе ничего не знать, а лучше неси все, что они хотят услышать, безусловно. Но если брать в пример Израиль, то тогда за пленным солдатом стоит государство Израиль. Мощнейшая машина с нахалом, которая тебя вытащит, несмотря ни на что. Которая, ты знаешь, они порвут все задницы.
Ну да, либо вытащит, всех убьют, кто к этому причастен. Просто всех убьют.
Да. Да. А у Протасевича такого нет. Протасевич находится в застенках режима, в котором существует смертная казнь.
Да.
И вот, друзья мои россияне, давайте еще раз проговорю, я не так давно писал пост об этом, но давайте сейчас еще раз проговорим это ротом. И это важно. Вот Беларусь — это одно, да, действительно, вот если ты действительно Протасевич в такой ситуации, что у тебя в заложниках твоя девушка, да. что у тебя там ЛДНР маячит, тебе приходят, говорят, что, говори, или либо твою девушку потом будешь восстанавливать по экспертизам, а скорее всего тебя по экспертизам будут восстанавливать в ЛДНР. Здесь нет выхода. Здесь скажешь все, чего угодно. Да? И мне, знаешь, от чего страшно, когда я его смотрел, его интервью? Мне страшно не от того, что пытки или не пытки, да, как мы с тобой пришли к выводу, нет никакой разницы.
Абсолютно. Это режим
людоедский, без всяких вариантов, пытал ли он в этом случае, или в этом случае он вдруг почему-то не пытал. Это пыточный людоедский режим. Но мне страшно не от этого, мне страшно от того, что вот он сейчас, страшно от того, что ты видишь, да, вот своими глазами наблюдаешь то, что читал 16, там, 15, 17-летнему Шаламова, да, как
да.
человек,
прямом эфире, да,
сам, да, да. сам действенно подписывает на себя то, что он шпион японской разведки, сам действенно навешивает на себя расстрельный срок, да, потому что я вот смотрю на это интервью, я его не смотрел, я не вижу смысла, не понимаю смысла. Я там несколько там, секунд 30-40 посмотрел, мне стало все понятно.
Да, все ясно, да, конечно.
И вот мне было страшно от того, что вот они сейчас с этим интервью его протащат по всем телеканалам, а потом его же расстреляют за то, что он наговорил. Да? Вот эту мысль я отогнать от себя не могу. Я надеюсь, что его все-таки освободят, что Лукашенко его отдаст, помашет им вот как тряпки, скажет, ну вот, я же вам говорил, и отдаст. Но все равно эту мысль о расстреле я отогнать не могу. Так вот, россияне, еще раз, сейчас, на данный момент, что важное, Все-таки в России пока еще не Беларусь. Вот пока еще все-таки. Пока еще Гудкова нам не показывали со следами на руках, припомаженным, чтобы синяков там, наверное, не было видно, да? И он действенно не рассказывал, что он шпион японской разведки, а его просто предупредили и выпустили, да? Вот в этом случае, пока вас взяли, если вас взяли на митинги, фигитинги там за посты, перепосты Навального, если вы были таким идиотом, чтобы сами принесли свои паспортные данные в эти 500 тысяч переписаться, чтобы к вам потом приехали. Вот Марк не даст соврать, Марк был моим адвокатом, Марк был на допросе. Вот когда мы в наше время были богатыри, да, в России было там еще, ну, 5 лет назад, я думаю, оно еще сейчас действует, это правило, никаких показаний.
100%.
Ни слов, да. Ни фамилий.
Правильно.
Ничего.
Это я тебе и говорил, сиди молчи. Да. А, кстати, Бабченко не произнес ни слова, надо сказать.
Я ни слова не произнес, все говорил.
Ни слова, Марк, да, все я и говорил, было дело.
Потому что, вот я 2 раза был на допросах, один раз с Марком, с другой раз нет. Один раз я действовал по схеме Марка и молчал. А второй раз я начал отвечать на вопросы, меня раскрутили как щенка. Я думал, что я умный, оказалось хрен там. Я, может, и действительно умный, но я чересчур умный, да, не надо быть таким кучерявым, надо быть гораздо более прямолинейным. И следователя учат вести допрос, а вас на допросе не учили никогда отвечать. Он начинает находить такие моменты, которыми... Вот меня он загнал в угол минут за 15, наверное. Я такой, а ты же сам это сказал, да? Ты же сам только что сказал. Он подмечает такие нюансы, которые ты считаешь третьестепенными, потому что всем очевидно, что это бред. Это всем очевидно, что бред, а допросу не очевидно. На бумаге остается только это. Поэтому 80% показаний, которые будут на суде, это будет то, что вы сказали своим ртом.
100%.
Молчите. 51-я статья и молчком. И пусть заказывают сами, что небо голубое, что это ваш Facebook, что это писали вы, что с этого компьютер, что это ваши буковки, что это русский язык, что вы имели в виду именно это, а не то, ни еще, ни пятое, ни десятое. Потому что вы посадите себя сами. В основном люди сажают себя сами. Но, опять же, это до того момента, когда не начинают засовывать там нож под ногти, конечно, или в ласточку, или на растяжку. Тут уже, понятно, скажешь все, что угодно. Но самим добровольным помощником быть не надо.
Да, до последнего момента, там, где есть и позволяют обстоятельства избегать, конечно, я просто хочу сказать, что действительно Аркадий не собирался ничего говорить, он пришел с сумкой на допрос, это зрителям будет интересно, он уже готов был, что его посадят, и, в общем, я думаю, ситуация была такая 50-50, они могли тут же предъявить обвинение, у него наверняка было у следака СК постановление, я так думаю, а потом он побежал же советоваться, когда мы, значит, заявили о том, что, значит, все это мы даже не будем комментировать, что это литература и вообще отвалить от нас и так далее. Он побежал, и я думаю, что они просто перекинули. Давайте без этого мордоворота, без этого фиги-нюги, мы его потом где-нибудь прихватим. Они в конечном итоге все равно тебя ведь выгнали. Понимаешь, они тебя добили ведь. Понимаешь, ну от того, что я оттянул это время. Ты пойми, это вопрос времени. Просто вопрос времени. И это не то, что там Фейгин смог чего-то, ничего подобного. Ну, просто это вот возможность дать тебе еще какой-то люфт. Ты еще мог что-то, как-то, где-то там, дети, жена, там, что-то подумать, поразмышлять спокойно.
До меня дошло.
Да.
До меня дошло.
Да. Ну, это такая история. Теперь уже дела давно минувших дней. Это 8-летней давности история. Тут уж чего теперь говорить. Вот смотри, вопрос тогда следующий, Аркадий. Смотри. В этой ситуации, ну, я не устану это обсуждать, потому что для нас очень важен тот опыт, чтобы люди это услышали. Ну, там, ладно, я там, ну, я много чего знаю. Но вот это розовые пони, снятые ботиночки встали на лавку и так далее. Ты считаешь, что вот смотри как, судьба Протасевича, вот, и если ты встал на лавку, пошел с барабаном, там, снял кроссовки, розовые пони, мы всех любим, значит, Кац наш президент и так далее, вот это же взаимосвязано, понимаешь? То есть, грубо говоря, был ли у них, на твой взгляд, шанс 9-10 августа, ну, просто тупо, да, погибло бы много, может быть, была бы вторая белорусская сотня, но они ворвались в дворец. Они бы, так сказать, захватили, они бы, так сказать, сказали, ну все, хватит. В конце концов, может быть, даже убили бы семью Лукашенко. Может, и такое было бы, да, ну что теперь делать? Он убивает, вас убивает. Это такая игра, в которой, значит, ставка жизнь и так далее. У них шанс был, потому что можно ли связать неиспользованный этот шанс с тем, чем вот это закончилось? От Протасевича до вот этого Шурка, до других Романенко, вот которого убили эти хоккеисты или там кто они там, борцы там и так далее. Вот все эти убийства. Это прямое следствие. Что надо было сделать 9-10? Для нас это не умозрительный вопрос. Бог знает, как повернется в России. Россия та еще страна. Вдруг может быть какой-то один из миллиарда шансов возникнет, когда русские вывалят на улицу, и бог его знает с какими намерениями. Уж точно не будет либералов. И там будет кожу снимать из тех, из правых, из виноватых, из оппозиционеров, из власти. Поэтому мы просто разбираемся, пытаемся понять. Вот где эта связь? Вот ты нам, на свой взгляд, ее объясни. Между снятыми ботиночками на лавке и делом Протасевича, и вот смертями, и всем адом, что творится нынче в Беларуси.
Это абсолютно это прямое следствие, это не то, что связь, это самое прямое
многие
следствие.
Многие просто спорят, я почему так раз за разом, может, риторически повторяю, ты еще раз нам проговори.
Я не знаю, о чем тут можно спорить, потому что, ну, по-моему, за 10 лет уже вообще все всем понятно. То, что сейчас происходит в России, это прямое следствие того, что 11 декабря 2011 года с площади революции ушли на Болотную. Все, вот было просрано тогда. Вот Гудкова выгнали тогда, а Пивоварова посадили тоже тогда, а меня убили тоже тогда, да? Вот как мы просрали первый шанс, первый шаг. Первый шаг никогда нельзя делать назад. Первый шаг всегда должен быть выигрышным. Пусть он будет маленький, пусть он будет самый незначительный, пусть он будет вообще хоть бы и ни о чем, но он всегда должен быть выигрышным. Надо дать власти понять, что мы идем вперед, и мы готовы идти дальше и делать и второй, и третий, и пятый, и десятый шаг. А если ты делаешь шаг назад, все, до свидания. Если ты снял ботиночки, все, до свидания. И шанс у белорусов был только 9-го, 10-го, ну, может быть, еще 11-го, 12-го, да, потому что когда власть была растеряна в первые дни, когда силовики, они сами не знали, на чьей они будут стороне, да, кто начнет побеждать, на той стороне и будут, кто будет ломить, на той стороне и будут. И да, тогда, скорее всего, конечно, была бы кровь, и была бы сотня, или, может быть, даже две сотни, или три, или пять сотен, не знаю, потому, видимо, было бы, конечно, жестче, чем в Украине. Но победить можно было тогда. Действительно, я думал, что ворвутся во дворец. Я вот уже смотрел на эти, в общем-то, хлипкие заграждения и эти несчастные БРДМки, и на этого уже поехавшего Лукашенко с автоматом. Я думаю, может, и стрелять бы не стали, да? Потому что если бы толпа ломанула, ну, потому что...
Да всего-то должны были быть бутылки со смесью, и на этом бы быстро все завершилось. Мы же с тобой понимаем, как все полыхает.
Да. Вот скорее всего, да. Тысяча пивных бутылок.
И все. Тысяча пивных бутылок с зажигательной смесью. Все бы решило.
И то, что будет в России, то, что в России будет дальше, когда-то кто-то куда-то пойдет, и все это будет залито кровью, это тоже неизбежный вариант. Это тоже прямое следствие, потому что эпоха мирных революций закончилась. Все, я думаю, что белорусская революция была последней революцией с шариками и ботиночками. Дальше все будет по-взрослому, по-жесткачу, по-серьезному. Но то, о чем писал Пастухов, у него есть отличная статья, что действительно эпоха мирных революций прошла. И то, что дальше в России будут действовать совсем другие силы, но об этом я выл еще тоже 10 лет назад, что сейчас попозже придет время Прилепиных, а потом уже Прилепиных будет сносить от настоящий русский глубинный народ, и сносить он их будет, конечно, нифига не с шариками, и там шкуры будут снимать на Красной площади, я думаю, в прямом эфире, и прибивать их к стене мавзолея. Но никаких либералов...
Нет, там в помине не будет.
Просто. Да. Они уже даже в ГУЛАГе их уже не будет, они только воспоминания останутся. Так что будут действовать совсем другие силы, да, безусловно, и совсем другими методами.
Нас сейчас смотрит 8850 человек, 2500 лайков нам поставили, чуть меньше. У меня просьба ко всем вновь присоединившимся, вот этим там почти 6000, пожалуйста, мы продолжаем эфир, мы всего 23 минуты в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, для того, чтобы еще больше народ пришло на этот эфир, в крайнем случае они посмотрят записи. Часто у нас так бывает, сейчас летние дни, люди как-то стараются чем-то заниматься вечером хорошим, там, не знаю, выпивают или сексом занимаются. Но вот, тем не менее, пусть они вдогонку обязательно этот эфир посмотрят. Вот о чем я хотел с тобой еще поговорить. Вот ситуация.
Слушай, вот я даже не могу, Марк, представить вот эту замечательную пару влюбленных, которые после «Ночи любви» будут смотреть Бабченко с Фегиным.
Что тебе люди плохого сказали? Я знаю, мне пишут об этом. Только-только. Мы не могли оторваться друг от друга, но после смотрели. Ну, у меня в почте, в мессенджере это лежит, понимаешь? То есть люди говорят, ну да, вот мы нашли. Да. Ну, люди разного возраста, не только молодые. Не только молодые. А про выпивку я вообще не говорю. Это вообще там Фегин, когда мы с тобой выпьем и так далее. Это нормально. Вот смотри, какая штука. 16 июня ожидается встреча Байдена и Путина. Да? Ну, об Украине мы сейчас отдельно поговорим. Это, конечно, центральная тема, которую будут обсуждать. С Байденом происходят, точнее, с его окружением разные вещи. Там мы их обсуждаем в своих эфирах со специалистами, экспертами. Но он заявил о том, что вот тема прав человека и, в частности, РНР, эта история по Беларуси, она будет темой для обсуждения с ним и с Путиным. Он, я думаю, больше для ритуала это все заявляет, потому что ну, не может. Он все-таки левый либерал, за ним демократическая партия. И вот они как-то изображают, что все-таки сильно озабочены правами человека в России. Хотя, в общем, никогда, никогда ни одна американская администрация сильно озабочена правами России, человека в России никогда не была, ничего особенного для этого не делала, не готова была пожертвовать свои национальные интересы в пользу этих прав человека. Но, тем не менее, они обсуждать будут. На твой взгляд, вот судьба политзаключенных. А можно ли надеяться, что, например, изменится судьба того же Навального или других, вот того же Пивоварова, там, других и так далее, что это станет какой-то разменной монетой для власти, что Путин специально набирает этот ресурс, как в свое время крымских заложников, украинских политзаключенных, чтобы на что-то выгодное для себя обменять. Он же торгаш, сука. И он все время, понимаешь, что-то набирает. Но для встречи странно, вот почему я задаю этот вопрос, ведь казалось бы, ну вот у тебя скоро встреча на верхах, ты там ее проводишь в Интерконтинентале, в Женеве, там, где Рейган встречался с Горбачевым, по-моему, да, они там встречались прямо в этом месте, то есть, ну, какая-то у этого историческая стать есть, да, вот какой-то контекст, который приятен Путину, сознавая ближе к 70 годам, что он наследник вот этих традиций, там, разговоров с вердежами, и старались к таким саммитам, ну, не жестить, вести себя аккуратно, чтобы не давать новых поводов для разговоров, инвектив со стороны партнеров американских, так далее. Здесь происходит все ровно наоборот, ровно наоборот. Путин держится совершенно другой тактики, он наоборот жестит, он набирает заложников, он в отношении Соединенных Штатов проводит спецоперации, вот эти все хакерские атаки, которые за SolarWinds последовали, явно авторство, значит, ГРУ и так далее, и так далее. Вот на твой взгляд, для чего он это делает, не оглядываясь вот на перспективу договоренности на этом саммите? Вот конкретно, я бог с ним там, с американской политикой и, так сказать, хакерскими атаками, но вот конкретно по политзаключен, почему бы он не смягчит свои действия, там, перестанет там, Гудковых выгонять, в конце концов Пивоварова сажать, хотя бы паузу сделать до июля. Почему он этого не делает? И если он этого не делает сознательно, действительно ли он хочет эту схему с набором заложников и обменом на что-то интересное? Вы санкции новые не вводите, снимите санкции, а я вам Навального отдам. Вот как ты это оцениваешь? Как ты на это смотришь?
Слушай, а зачем ему приостанавливаться и не жестить? Чтобы что? Вот скажи мне, что можно,
чтобы не давать новых поводов для публичных и к нему претензий, потому что это же как-то...
Ему плевать уже на это глубоко.
Вот теперь расскажи, почему плевать и что он тогда хочет.
Это черта пройдена, единственный пункт, по которому Россия еще может торговаться с США, это Северный поток. Но торговаться здесь не о чем, потому что Байден против Северного потока, Путин за Северный поток, и все, места для компромисса просто нету. Навальный может отпустить, Путин может, конечно, отпустить Навального, если Соединенные Штаты дадут зеленый свет Северному потоку. Но Соединенные Штаты никогда не дадут зеленый свет Северному потоку, потому что ты совершенно правильно начал именно с этого свой вопрос. Навальный и права человека, политзаключенные в России – это одно, а рынок сбыта сжиженного газа как инструмент политического, геополитического влияния – это совершенно несопоставимо другое. Это просто разные цены, это разные весовые категории. Здесь обмена никакого быть не может. А каких-то более мелких преференций, которые Штаты могут дать России там, в обмен на Навального, ну, их уже просто не осталось, потому что вся эта поляна зачищена, все санкции, какие можно было ввести, введены. ДНР обменять на это невозможно, Крыма на это обменять невозможно, все, точка, приехали. Протасевича можно обменять, можно отпустить за что-нибудь, не знаю, вообще за как бы что-нибудь ненужное, там, за совместное фото, например. Да, вот здесь они могут, конечно, отпустить Протасевича. А России просто... Все, точки соприкосновения нет. Я от этого саммита не жду вообще ничего. Я не знаю, зачем ему уделяется столько внимания, потому что это... Как это все будет? Будет так. Байден приедет, скажет: «Вова, вы охерели». Так. Вы что вы творите? Окстись, облагоразумься, давай вот на этом остановимся. Вот хотя бы на том, что сейчас есть, давай остановимся. И, прошу прощения, и дальше будем взаимодействовать хотя бы там, не знаю, по иранской проблеме, по климату и, не знаю, почему там еще, по Международной космической станции. Больше у нас с тобой ничего не осталось, следующий шаг только война, остановись. Он ему скажет: знаешь, Джо, я буду делать то, что я буду делать, вы не лезьте со своим НАТО там, не знаю, уберите НАТО из Балтии, уберите НАТО из Грузии, уберите НАТО из Украины, тогда я остановлюсь и, может быть, не буду. США, конечно, ничего ниоткуда не уберет, Путин, конечно, ни на чем не остановится, разошлись, как в море корабли. Им просто не о чем обсуждать. Там будет закреплена, это будет точка, да? Этот саммит будет означать просто точку. Стороны пришли, посмотрели в глаза друг к другу, каждый убедился, что все, черта пройдена, говорить не о чем, торговаться не о чем, обсуждать нечего. Стороны обошлись, разошлись. Просто будет зафиксирован статус-кво, он будет зафиксирован уже окончательно и на бумаге. Никаких прорывов не будет и не может быть, потому что прорываться некуда ни в какую сторону никому. Ничего-то, никаких-то там заявлений, никаких-то сенсаций быть не может. Это будет просто... В общем-то, окончательное проведение железного рва с крокодилами и железного занавеса ментально, да, Байдену надо понять, Западу это надо понять, они все еще ждут, что, может быть, вдруг Путин окстится, но окончательно поймут, что не окстится, и все, опускаем, выводим морозоустойчивых крокодилов, набираем железо на занавес, все, до свидания, всем привет, всем пока. То есть... Короче, оформление Северной Кореи это произойдет.
Угу. А зачем Путину тогда это надо вообще все? Для чего?
Ну как зачем Путину надо? У него, в общем-то, не самый лучший период, а тут сам Байден зовет. Ну, я думаю, что Маргоша из этого, с Оленькой Скобеевой, они из этого выжмут все, что можно выжить, еще от себя добавят, и это разойдется по всем зомбоящикам там на месяц, на два, на полгода будет отличная тема. Чего же нет?
То есть чисто пропагандистская?
Ну, конечно, нет. Но он, может, тоже ждет чего-то там, да? Насколько я понимаю, не он же инициатором был. Он-то, по-моему, в своей голове эту точку уже поставил. Ну, на всякий пожар, ничего, пацаны звонят встретиться. Ну, что мне встретиться? Вдруг что-то скажут, не знаю. Может, мобилку принесут.
Ну, хорошо. А на твой взгляд, судьба Украины в этом контексте? Потому что мы с тобой проводили эфир, если ты помнишь, «Невозвратные потери», по-моему. Он назывался как раз в канун всего этого то ли блефа, то ли реальной игры. В данном случае это взаимообратимые вещи, да? Блеф, игрались и доигрались до вторжения. Ну, я как раз расцениваю многие, особенно в Украине, там, где СМИ я давал, значит, какие-то интервью, они многие говорили, не-не, это с самого начала обречено было на то, что это блеф, что ничего не будет, никто не вторгнется. Да, ну тогда что происходило в 2014 году, не понимаю, почему это невозможно
снова. Да Путин повторять. Сам не знал, вторгнется он или не вторгнется, вот. До последнего момента.
Да. Но тем не менее, вот мы это обсуждали и говорили о том, что все-таки все эти маневры в конечном итоге, конечно, связаны с тем, что Путин не хочет ни в каком виде, никак отпускать Украину. И, не, ну, как бы с его точки зрения, он ее не отпустит. Он все равно должен, значит, добить ее суверенитет, добить ее территориальную целостность и так далее, там, через запятую. Значит, если... нету шансов договориться ни тем, ни другим. А, в общем, американская администрация, мне кажется, на мой личный взгляд, уже заявила, что для нее принципиально только чтобы не было вторжений. Дальше уже можем что-то разговаривать, не разговаривать. Но не дай бог вы, значит, ведете танки, полезете на Киев, пойдете и так далее. Так об этом-то, на твой взгляд, договорятся? Или же тогда Путин, встречаясь, делает паузу, но, тем не менее, не отказывается от вторжения? И что его можно ожидать с каким-то там отложенным временным лагом? Ну, не знаю, осенью, следующей весной и так далее. Вот как ты тогда смотришь по вопросу Украины на это на все? Через призму Украины.
Ну, здесь мы с тобой можем повторить только то, о чем мы с тобой тогда договорились, к какому выводу тогда пришли. Потому что никакой сдачи Украины, конечно, нет и не будет. Потому что Украина и для США, и для Европы это тоже принципиальный момент. И за Украину сейчас будет вот как раз перетягивание Украины... по какую сторону рва с крокодилами она окажется. Да? Да. Потому что если Беларусь по ту сторону, уже все махнули, всем все понятно. То Украину, конечно, будут вытаскивать в Европу, и за это будет действительно настоящая битва. И ни Байден ее не кинет, не сдаст. Очень много зрады в Украине по этому поводу, которую я совершенно не разделяю. Много криков о том, что вот там Байден отказался от санкций против Северного потока, ни от каких санкций не отказан. Все, какие были введены, все остаются, все действуют, всех их и так просто дофигища. Отказались от Норд-АГ, введения санкций, но это германская.
Да, германская, Варнинг, там такой друг Путина.
Да, ну уж извини меня, выбирать между Украиной, где Зеленский увольняет «Нафтогаз», и Германией. Ой, даже странно, почему США выбрали Германию. Я даже не могу себе это представить. Ну, все это предупреждали 500 раз, об этом 500 раз говорили. Украину, конечно, никто не бросит, и ей будут поставлять помощь. И сейчас вот сегодня, да, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня, администрация заявила, что они рассматривают вопрос компенсации Украине денег за... Северный поток. Видимо, это как
я
раз и будет.
Я просто уверен, что именно так все и будет. Денег дадут.
Так все и будет, да. Денег дадут, а Северный поток все-таки дадут, ну, закроет уже глаза, потому что дальше нет инструмента влияния, кроме войны. А воевать, конечно, никто не хочет и не будет. И это, конечно, безусловно, геополитическая победа для Путина, сильная победа для Путина и серьезное поражение для Украины, потому что дело, конечно, вообще ни разу не в деньгах, не в этих 4 миллиардах, которые она потеряет или нет. Они, конечно, для Украины существенные, но гораздо критичнее потери вот именно самого транзита и Украины как... Этот транзит через Украину, он был ее щитом безопасности, да? Потому что если нет транзита, Украина теряет...
Рычаг давления на Москву и на ее интересы.
Да, и на Европу.
И на Европу. То есть в два конца.
Да, что гораздо хуже. И поэтому я, опять же, могу только повториться... что вторжение неизбежно. Я думаю, что вторжение неизбежно. Когда? Я не знаю. Да, неизбежно. Я не думаю, что в ближайшее время. Потому что сейчас, конечно, ему надо заниматься Белоруссией. С Белоруссией ему подфартило замечательно, хорошо. Все это надо поглощать. Надо немножко этого полоумного гауляйтера как-то убирать. Дать ему помахать своими безумными трусами. Годик-полтора, не знаю, там два. А потом на что-то его менять все-таки более спокойное, более тихое. Там строить базы, туда вводить танки и потихоньку, помаленьку Украину все-таки танками окружать. Mm-hmm. Опять же, извини меня, из Соединенных Штатов начинают приходить новости о том, что опять же, о чем дедуля предупреждал, что не надо товарища Трампа списывать со счетов. Вот оттуда начинают приходить какие-то звоночки, что чувак начинает подменять под себя республиканскую партию, что она начинает под него потихоньку ложиться, что популярность у него действительно растет. Вчера все-таки он уже опять сделал очередную заявку, не очередную, а ну, первую заявку на то, чтобы участвовать в новых президентских выборах, создал свою, там, заявил, что будет создавать свою социальную сеть. То есть чувак в политику возвращается, ну, можно и подождать еще 3 года, господи. Для фараона 3 года никакого значения не имеет. Это у них там в этих дурацких штатах непонятно. Сегодня один президент, через 4 года другой, а этому 20 лет, 30 лет, какая ему разница, да? Может, в этот раз теперь с Трампом вообще подфартит. Так что я думаю, что они пока будут ждать, смотреть. Но ситуация складывается так, что... Ну, я не знаю, назовите мне аргументы, почему бы Путину не откусить от Украины еще там пару сотен километров. Вот почему? Что его сейчас может остановить? А уж тем более, что его сможет остановить через 3-4 года. Я не знаю, я не вижу таких аргументов, к сожалению. Поэтому Украина, безусловно, будет ареной политической битвы. Это как минимум, безусловно, как минимум. И это хорошо, да? Просто так ее никто не сольет, и просто так никто Путину на откуп не даст. Но я также боюсь, да, пока этого невозможно утверждать, но такие вот опасения, конечно, все-таки есть, что она будет и ареной боевых действий, да, станет театром боевых действий в самом прямом смысле этого слова. И вот здесь, конечно, надо понимать, что Запад будет помогать Украине всем, чем можно, и джавелинами, и авиацией, и ПВО, там, и ленд-лизом, и чем хочешь, но воевать Запад за Украину не будет. Mm-hmm. Воевать придется Украине с собой, именно украинскому солдату. Американский солдат не пойдет воевать за Харьков. Я уж тем более бельгийский, или уж не знаю, там тем более латвийский, да, ну не будет этого. Вот это надо понимать четко и жестко. И у меня в голове вот вырисовывается такая перспектива. Если ты сможешь меня переубедить, я буду только рад наоборот.
Нет, ну, так сказать, прогнозировать будущее, реконструировать ход действий, ход событий, мне кажется, это уместная вещь, потому что я всегда говорю, что как в прошлом, так и в будущем сослагательное наклонение уместно, потому что вполне могло и так быть, а могло быть и так, потому что как раз прогнозируя или наоборот реконструируя, как бы могло быть, если мы не сделали что-то, мы хотя бы для себя пытаемся объяснить то, что происходит прямо теперь. И как это изменить, как на это повлиять, чтобы не допустить в будущем этих ошибок и так далее. Ну, ведь действительно, в 2014 году масса было каких-то ошибок, которые можно было избежать, нельзя избежать. Но, во всяком случае, это для анализа очень благодатная вещь. И касающиеся Крыма, например, да, вот что там надо было делать там и так далее. То есть, это вещи, которые допустимы, и я скорее с анализом соглашусь, что Украина неизбежно столкнется в финальном, окончательном виде с вооруженным столкновением. Другой вопрос, что Америка сейчас настроена на эту поддержку, на тотальную военную поддержку, кроме действительно непосредственного вовлечения. Но если вот Зеленский в июле прибудет в Соединенные Штаты, куда приглашен, значит, президентом Байденом вчера через звонок ему, то там вообще очень многого можно добиться, очень многого достичь для обеспечения суверенитета и безопасности Украины. Я знаю твой скепсис.
Многого можно было бы добиться, если бы был бы в Украине президент, а не 15-летний подросток на троне. Или, может быть, вдруг, конечно, произойдет такое чудо, и кто-то ему даст такой блокнот, по которому он сможет действительно что-то добиться. Зеленский уже не субъект, там добиваться нечего. И я думаю, что на этой... Я и от этого-то саммита ничего особого не жду, кроме подтверждения того, что мы Украину не бросим, а то, что ты там сейчас как прыщ вскочил на теле Украины, ну что ж, мы все понимаем, но даже с тобой мы Украину не бросим, мы будем ждать, когда этот прыщ пройдет и появится что-то более-менее адекватное, и тогда будем разговаривать действительно нормально и по-взрослому. Но Украину все равно не бросим. То есть здесь тоже будет просто зафиксирован статус-кво.
Ну, во всяком случае, посмотрим, так сказать, увидим это в ближайшие два месяца, точно можно будет судить, насколько политика Зеленского дееспособна, насколько она оказалась устойчивой и способной обеспечить эту безопасность, не допустить войны и отстоять суверенитет. Ну, как говорится, у всех, что называется, возможности есть. Нас сейчас смотрят 11263 человека, 3603 лайка нам поставили. Я просто напоминаю, к нам присоединилось еще лишних где-то около 3000 человек. У меня просьба, пожалуйста, те, кто присоединяется, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Аркадия Бабченко. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях размещайте. Это будет полезно, потому что если не успеют посмотреть, а мы 41 минуту в эфире, зрители в прямом эфире, ну, они посмотрят, значит, вдогонку посмотрят его в записи. Ну, и, соответственно, ставьте лайки, нам сильно это очень поможет, сильно поможет. Давай тогда так, вот смотри, мы это обсудили, я хотел попутно обсудить с тобой еще по Украине, и там закончим вещь, касающаяся продолжения преследования московских прокси в Украине. Я, например, за этим наблюдаю с оптимизмом, с огромным. Это касается и все-таки Медведчука, и его структур. Не столько ОПЗЖ, но именно структур в Украине. И плюс выблетка. Выблядок – это Шарий, естественно, мы знаем, о ком идет речь. Этот там уже близко, я просто вовлечен в это.
Я личная, конечно.
Да, я фееричная мразь, вообще такая конченая сука. Он, значит, смотри, я действительно занимаюсь Литвой, я там выиграл у него суд. Сейчас мы обратились за возбуждение в отношении уголовного дела, очень расположен там. Его действительно в начале мая лишили статуса беженца и признали нежелательным лицом. Не нон-грата, как об этом написал украинская правда, но они просто используют такой термин. Это называется нежелательное лицо, и об этом написали уже литовские СМИ. Да? Значит, они написали, что да, действительно, МИД подтверждает в частном порядке. Я сейчас направил туда официально через суд запрос о том, значит, лишили его или нет, и там устно уже нам подтвердили, да, его действительно лишили, там, это набор нарушений, и есть информация из спецслужб литовских, что он связан, естественно, с Москвой, и получает оттуда все, ну, и как бы при этих обстоятельствах все понятно. Ну, бог с ним, это мразь, которая, надеюсь, скоро закончит, так сказать, свой земной путь, но бог с ним, ладно. Значит, вопрос состоит в том, что, на твой взгляд, насколько последствия столь существенные для московской агентуры, московских политических прокси, вот в этом украинском политикуме долгосрочно сыграет роль то, что они вот, ну, в общем, конечно, раздавлены. Их СМИ раздавлены, эти ЗИКи все, 112, Ньюсваны и так далее, и так далее. Насколько это помогает вообще украинскому политикуму стать более суверенным, понимаешь? Стать, погрузиться во внутренние проблемы. Пусть там Порошенко, Зеленский, там еще кто-то. Но это внутренняя история, она не внешняя. Эта разборка идет внутри самой Украины. Это защищает ее суверенитет, на твой взгляд? Это помогает, ну, в общем, избавиться от этого бесконечного присутствия, значит, московской руки, значит, на разных причинных местах украинской политики? Вот как, на твой взгляд?
Ну, ты просто ответил сам на свой вопрос.
А ты свое мнение выскажи.
Может быть... Безусловно, это сексуально-любовные игры земноводных с рептилиями. Да. Да? Нельзя говорить, что это вот прям Зеленский стал таким вот прям про-украинским, про-европейским.
А каким?
И он зачищает сейчас руку Москвы, идет против Путина. Хотя нельзя не признать, что за два года скачок от просто меньшевартого малоросса, вот просто который смотрел в рот Путину, до более-менее проевропейски настроенного лидера, он гигантский. Зеленский прошел, конечно, большой путь. Впереди это 0,1% от того, который он должен пройти. Впереди 99%. Но по сравнению с тем, с чем он шел на лозунги, с тем, какие сейчас, какая хотя бы риторика ведется сейчас, конечно, земля и небо, что мы не можем не приветствовать. И в этих игрищах уничтожение по любому поводу, в любых вариациях, любых пророссийских агентов влияния, их рук, а уж тем более рупоров и средств массовой информации, даже если это подковерная возня, жаб и гадюк, мы можем, безусловно, только приветствовать. Потому что, вот ты чем-то ответил на свой вопрос, если это даже и подковерная возня, жаб и гадюк, это внутреннее будет дело Украины. Это будет внутреннее дело Украины, а вот это щупальце, которое под этот ковер тянулось из Кремля, оно будет обрублено. Другое дело, проблема в том, что нет цели обрубать все эти щупальца, да, и само это щупальце обрубить тоже нет цели, к сожалению. Вот это тоже надо понимать, да, потому что это побочный эффект. Есть цель оставить только одного олигарха, и мы все понимаем, какого олигарха, а всех остальных убрать, а не совсем противостоять Москве и не совсем там покончить с олигархией и строить демократию и там таможню без контрабанды, над чем можно просто посмеяться, да? Это попытка зачистить электоральное поле под Зеленского, потому что они понимают, что в ватной среде он все свои голоса, весь свой рейтинг потерял, и они пытаются привлечь сейчас проевропейский электорат, вернуть его к себе и убрать с поля пророссийских игроков, чтобы зачистить его под себя. Полностью убрать не получается, потому что там остался телеканал «Наш» с Мураевым, тоже, все то же самое. Там убрали Медведчука, остался Бойко, а ПЗЖ от этого тоже только выиграла, потому что раскол между там Медведчуком и Бойко нивелируется, и Бойко подбирает все голоса.
Ну, там и Левушкин, у него тоже своя игра такая, да.
И у него своя игра тоже, да. Но единым, ну, уже понятно, что единым основным кандидатом от проватных малоросов будет Бойко. И все это, в конце концов, подведется, ну, схема простейшая, как была с Ельциным и Зюгановым. Все это приведется к дилемме либо Зеленский, либо Бойко, да, и на этом фоне даже Зеленский покажется лапочкой и бубочкой, а дальше едина олигархия, не семи боярщина уже, не семи банкирщина, едина банкирщина, и дальше я прогнозировать не берусь. Но все равно, даже при всем при этом, то, что вот в результате этой подковерной борьбы с саперными лопатками обрубаются пророссийские щупальца, Украине это только плюс. Мы здесь можем только приветствовать. Чем больше хлопка будет порублена в этой битве между жабами и гадюками, тем только мы больше можем хлопать, безусловно. Потому что это каждая срубленная хлопковая головка только плюс в независимости суверенитет Украины.
Не, ну, это нормально. Мне, я почему и задал этот вопрос в Украине, ну, я немножко знаю, как там это обсуждают. Многие как раз-таки При том, что, конечно же, считают, что нужно с этим заканчивать, вот с этим влиянием московским на украинский политикум, все равно, как ты, вот отчасти они говорят, что это все игра больше, что это не на самом деле борьба с промосковскими силами, которые вредят очень сильно, потому что, ну, совершенно понятно, скупают и каналы, которые вещали, пропагандируют, вносят это сомнение, представляют московские интересы.
Ну, извини меня, ну смотри, но если бы это была борьба на самом деле, вот у тебя есть человек, по которому СБУ вывешивает пленки, в которых государственная измена до 15 лет, да? У тебя есть Медведчук, который является крестным отцом кого-то там Путина, да, кумом Путина, да, или Путин крестный отец его детей, да? То есть у тебя просто невероятный обменный фонд. Ты его бери, сажай его в СИЗО. Если действительно хочешь бороться с влиянием Москвы, обменивай на всех крымских татар, которые там сидят.
Может, кстати, так и произойдет. Может, так и произойдет.
Происходит пока как ситуация с Гудковым. Мы вот тебе пальчиком помахали, оставили тебя в твоем дворце на домашнем аресте, а потом, скорее всего, дадим тебе возможность уехать. Да? Ну, это сложно говорить, что это действительно вот прям всерьез борьба такая с российским влиянием. Но все равно, опять же, в любом случае... пусть даже такое, но нивелирование вот этой вот хлопковой коробочки, но оно, по крайней мере, состоится, ну и дай бог, да, в добрый путь.
Я, смотри, я даже не спорю на эти темы, я скорее про другое говорю, я увидел как раз в действиях Зеленского, может быть, с начала этого года, идеологический аспект, я тебе объясню, какой. Вот смотри, все-таки Украина при прежних руководителях, ну, там, всех не берем, но какой-то их части, особенно, значит, понятно, что на перекрестке Майдана, там, с Януковичем известно что, там, дальше пятый президент, все-таки она старалась... ну, выстраивать свою политику по отношению к ближайшим соседям, исходя из там, национальных интересов, и не было такого, что даже несмотря на европейскую ориентацию, там, начать ссориться с Лукашенко, называть его диктатором, поддерживать европейские санкции, это началось при Зеленском. Зеленский, пусть он утилитарно в интересах евроинтеграции, своей, там, я не знаю, политической карьеры, но он это сделал. Он первый из украинских президентов сказал, да, мы не поддерживаем диктатуру в Беларуси. Хотя ему, честно говоря, ни холодно, ни горячо. Диктатура там или демократия, ну так вот. Хотя, понятно, вопросы безопасности, но он же их усугубляет тем, что вкидывает, значит, Беларусь в объятия Москвы, те уже собирают самолеты в Крым пускать, Белавия, собираются вот в ЛДНР след. Следователи каких-то приглашать, оказывается, там в ЛДНР даже следователи есть. Я думал, только одни вот эти МММщики. Ну, бог с ним, да. Значит, то есть он поступает идеологически. То есть он говорит, что да, мы либеральная демократия, да, мы прозападная, европейски ориентированная, паневропейски ориентированная страна с намерением именно туда, и поэтому поддерживаем общее мнение цивилизованных стран в отношении Лукашенко. Мы его президентом не признаем. Они же его не признают президентом. Вот. Там сложнее с Тихановской, но это другой вопрос. Но в принципе, это идеологические шаги. Это не шаги, вызванные, ну, скажем так, какой-то игрой, а там с Александром Григорьевичем, там чего-нибудь и так далее. Ты же знаешь, поставки какие-то шли из Беларуси в Украину, когда что-то нельзя было и частично военное, много чего было. Вот как тут, понимаешь, и тут от этого не отвернешься.
Очень просто, очень просто. Давай. Ты, Марк, все-таки... как не резидент Украины,
не претендую.
Забываешь одну важную вещь, что в Украине есть такая штука, как украинский народ. Украинский народ субъектен. В России такой штуки нет. Ну, да. В России Путин делает все, что хочет, и только одного человека. А в России Зеленский не может делать все, что он хочет. Очень многое зависит от народа Украины. Ему просто не дадут делать. Да? То, что он прошел вот этот путь от Малороса до проевропейского президента, это его... Именно украинский народ пинками гнал по Банковой с палатками. Каждый раз, когда он начинал делать какую-то ахинею, на Банковую выходили люди с палатками, с фаерами и говорили ему. Да? И в конце концов, когда все закончилось вот этим разносом, разрисовкой дверей, до человека в конце концов кажется, что-то начало доходить. Да? Я просто это все говорю к тому, что я не верю в политический гений Владимира Александровича, но я верю в то, что ему Украина не даст наворотить херни, понимаешь? Вот ему не дадут люфта там продолжать дружить там с Белоруссией, если Беларусь там будет отправлять самолеты в Крым, да? Я очень сильно сомневаюсь в том, что он понимает, что делает, когда там начинает разрывать отношения с Беларусью, там отказывается от ее нефти, газа, там ля-ля-то поля, вот это все. Мне кажется, он даже просто не понимает. У него нет вот этих весов, на которых он может взвесить плюсы и минусы, там, да, отмены поражения. Ну, это, в общем, эффект Даннинга-Крюгера, где там умный политик 25 раз бы задумался, а простой человек пришел шашки, так махнул, хлоп, и все получилось. То, что получилось хорошо, это хорошо, что получилось хорошо. Но может получиться и плохо в какой-то момент, да, и это будет плохо. Но, тем не менее, в любом случае, да, дай бог, пока получается хорошо, замечательно, дай бог. Но вот я думаю, что субъект в этом смысле все-таки, наверное, не Владимир Александрович, а именно Украина и украинский народ, которые, который вот все-таки держит в руках вожжи, и люфта больше, чем возможно, ему уже не дает. Ну и то, что Владимир Александрович за эти два года прошел тоже большой путь, да, это так, мы об этом говорили, отвечая с тобой, рассуждая.
Да, ты признавал это и говорил, что действительно, а все остальное, как твоя цитата разошлась относительно того, что если кто-то захочет дать воду в Крым, то выйдет украинский народ и закопает этот канал в Крым. И вода туда
все равно не пойдет. Это не моя цитата, это абсолютно на полном серьезе. Uh-huh. Это украинское мнение. Там есть уже одна дамба закиданная, но если будут продолжаться эти разговоры, есть Крымский батальон, есть правый сектор, есть кто угодно, есть дофигища просто народ, которые просто выйдут, вот 500 метров Крымского канала закопают, и все. Дальше давайте, что хотите, какую хотите воду, да? Что хотите делать,
ну, да. Значит,
пожалуйста, договаривайтесь.
Ну да. Ну что же, мы 54 минуты были в эфире, 11672 человека нас смотрят, 4430 лайков нам поставили. Я напоминаю дорогим зрителям канала Фейгин Лайф, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Аркадия Бабченко в Ютубе, у него тоже свой канал, можно там смотреть и его моностримы, соответственно, ссылки на этот эфир. Пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Сейчас непростое время, и летнее, ко всему прочему, и YouTube как-то очень так маневренно себя ведет. Поэтому многие жалуются, что слетают и лайки, и что непонятно куда-то деваются уведомления об эфирах, не все это видят. И поэтому, когда вы все это размещаете в своих аккаунтах, в социальных сетях, то это как бы замена вот этой обычному работе алгоритма YouTube. Оно позволяет преодолеть вот эти выпадающие уведомления и все остальные вещи, которые связаны с работой канала. Так что это не назойливость, это вынужденная мера. Иначе просто люди не видят этих видео. Поэтому мы раз за разом настойчиво об этом просим. Аркадий, спасибо тебе огромное. Отличный у тебя танк за спиной, море, лето, как говорится. Желаем тебе всего самого лучшего. Читаем твои посты. Гладь своих детей, так сказать, обнимай жену и приходи к нам еще.
Отлично, поговорили. Хороший эфир был. Спасибо.
Да, благодарю.